часов 6 минут в Перми играем. Это дневной разворот на Эхе Перми. 91.2 наша постоянная частота. Всем здравствуйте. С вами в студии Нина Соловей.
И Андрей Шмурай. Добрый день. За пультом звукорежиссера Михаил Пьянков. С какими судебными делами в уходящем 2021 году столкнулись частные юридические компании? Как можно цивилизованно защитить свои права в новых условиях, связанных в том числе и с введением QR-кодов? Об этом и не только мы поговорим в течение этого часа. Гость нашей студии, адвокат, партнер адвокатского бюро Ахметов Хозяйкин и партнеры Иван Хозяйкин. Иван, добрый день.
Добрый день, Иван.
Хорошо, что мы наконец снова стали встречаться в студии, а не по телефону. Мы в течение года с вами периодически в рамках дневного разворота те или иные дела обсуждали, но вот сейчас можем обстоятельно поговорить про весь год. Можете ли вы сказать, что этот год был действительно, ну, каким-то особенным? Возникли какие-то дела, когда вам приходилось заново изучать там законодательство, либо понимать, как его трактовать.
Перестраиваться каким-то образом.
Перестраиваться, вот в этом году особенно.
Ну, я вот к вам сейчас прямо с корабля на бал. У меня сейчас, например, перерыв объявлен, судебное заседание, я приехал к вам. Тоже вот работа продолжается. А что касается каких-то особенностей, ну, знаете, мы сейчас живем в такую уже, я думаю, не постковидную, да, эпоху, а вот именно когда был первый год и сейчас второй, уже все более-менее привыкли к этим ограничениям, и больше это связано не с уникальностью дел, а с, грубо говоря, вот этим антуражем, что везде есть некие сложности, начиная от работы, банально в суде, потом заканчивая посещением СИЗО, потому что везде есть некие ограничения, и вот к ним, конечно, приходится привыкать.
Когда вы привыкли, например, там с вашими подопечными,
если мы берем уголовные дела, то подзащитные.
Подзащитными, да. Общаться, когда ты можешь с глазу. Ну, понятно, что не с глазу на глаз, но лично, то теперь это нет возможности.
Учиться. Ну, если мы ведем речь про тех, кто заключен под стражу, да, находится в СИЗО, если бытовым языком, то мы всегда могли с ними общаться, то есть мы заходили, проходили определенные кабинеты, и нам предоставляли возможность общаться тет-а-тет. Когда началась пандемия, да, у нас, там возникли ряд ограничений, и в каждом СИЗО они вводились по-своему. Но я вот лично был в СИЗО, в одном, где нас не пускали без халата, перчаток, бахил, маски, и защитного экрана, вы знаете, вот, который такой пластиковый.
Да.
Ну, так, для постраховки
да,
еще.
Да, вот представьте.
И предлагали скафандр еще.
Ну, скафандр здесь нет, я не...
Хорошо, а сами, кстати, вот сами работники, сотрудники СИЗО, они были как одеты?
В таком обмундировании я их, конечно, не видел. Ну, то есть масочный режим, он соблюдается, да, более-менее, но вот чтобы так, такого там, конечно, я не видел, что все ходили, знаете, вот этих вот условных скафандрах. И не забывайте, что все это нам приходилось покупать за свой счет. Причем я
вот
обратил...
Вот даже как-то, да, я-то да, думала, да. Вам предоставляли.
Нет, на первых порах никто не предоставлял.
А нет этого, не пустим, да?
Конечно, да. Угу. И вот здесь всегда возникал вопрос, нарушается ли право на защиту у моего подзащитного, да, если я условно приехал в СИЗО, которое отдаленное, купить рядом негде, все вот это обмундирование, да, определенное, я попасть не мог, соответственно. Приходилось как-то выкручиваться, брать у коллег. И еще почему я заострил внимание на вот этих вот масках, да, экранах, потому что, ну, в каждом СИЗО были условно свои правила, и ты, когда привык ходить, наш СИЗО номер один, там такого не было, приезжаешь в другое, и там требуют, оденьте, пожалуйста, еще вот это, вот очки, да, вот эти.
Но это никакие не препоны, это правила, то есть.
Это, они свои правила.
Они, да, совершенно верно, администрация СИЗО вводила такие вот ограничения, это было, конечно, сложно, плюс, поймите, это же пробка определенная, то есть все должны одеться. Все, кто посещает, там следователи, адвокаты, да, оперативные сотрудники, которые идут в СИЗО, и надо все на себя надеть, пройти, потом, соответственно, снять, а там же КПП, вот эти вот шлюзы определенные. Непонятно, на каком этапе это все надо было одевать. Кто-то говорил прямо на входе, а, соответственно, это теряло смысл, потому что грязно, да, понимаете, все стоят там, на верхнюю одежду одевают, проходишь туда, ты верхнюю одежду, естественно, снимаешь, снова переодеваешься в это все, и вот так вот ходишь.
Мы многого не знаем, Нина.
Да.
Сложности такие было очень много.
Может быть, и хорошо, что мы этого не знаем.
Да, как я всегда говорю всем своим доверителям, что желаю вам больше ко мне не обращаться.
Да. Ну и, конечно, наверное, ты говорили, но мы же заботимся о людях, которых вы защищаете, а ваших подзащитных заботимся.
Момент, но они же такую одежду не одевали, хотя на первом этапе я помню, что необходимо было халат еще и подзащитному.
А у них там стерильно все.
А вот, например, когда их возили в суд, ну, условно, на продление меры пресечения, да, там каждые 2 месяца она продлевается, ну, я не знаю, может быть, они резко переставали быть заразными или что-то еще. Они вот приезжали, собственно, без вот этого всего мундирования. Никого-то не смущало.
Может быть, обрабатывали. А вот что касается уже суда, как часто приходилось сталкиваться с тем, что переносились заседания, переносилось рассмотрение, там...
Вот из-за несоблюдения мер?
Нерабочие дни были и так далее.
Ну, это... там, конечно, ситуация была такая уникальная, потому что никто не понимал, как себя вести. Потому что там ввели такое понятие, как дела вот особой важности, неотложные дела. Ну, это понятно, все вот эти продления мер пресечения. И почему-то в эту категорию еще попадала вся административка, административные дела, которые были связаны с нарушением антиковидных вот этих вот мер. Помните истории с масками, там вот кто-то не так оделся. Там,
да.
У меня их было на первых порах, мы прямо разместили, даже помню объявление, что готовы бесплатно помогать по этим вопросам, потому что шквал было обращение абсолютно. И люди не могли понять, как себя вести. И до сих пор, кстати, вот хочу заострить внимание, нет понимания, что такое маска вот эта. Ну, никто не написал, что она из себя представляет. Потому что у меня было личное дело, когда человек одел бандану на лицо и да. посчитали, что это не является маской. Кто-то посчитал, что у нас эксперт, что ли, стал сотрудник полиции экспертом по этому поводу. Никто не знает.
Ну, знаете, можно в театре встретить сейчас, например, дам в масках, где маска, по сути, это такая...
Со стразиками.
Нет, не... со стразиками-то ладно, там хотя бы есть подклад такой холщовый или простой ситцевый.
Здесь
видимость. Просто кружевная маска. Вот от чего она? Для чего она?
Для красоты.
От чего она защищает? Кого она защищает? И защищает ли она соседа или защищает ли она человека? Но если в прошлом году, наверное, у вас было большинство обращений, связанных как раз вот со штрафами, с масочным режимом, в этом году введение, обязательное введение QR-кода и вот случаи, связанные с работниками, которых не допускают до работы из-за отсутствия QR-кода, были у вас такие дела?
Нет, таких дел не было, были консультации. И хочу еще обратить внимание, что не было вот прям, что это были не основные дела. Я просто обратил внимание, что они появились, их стало много. Вот. Но это не основной поток дел. На самом-то деле вот с QR-кодами их не так много вот этих вот, да, вопросов, которые возникали. Больше люди обращались за консультацией юридической, как себя вести при отсутствии QR-кода, либо если он воспользовался чужим QR-кодом. Вот трудовые были обращения, действительно, потому что никто не мог понять, могут ли их отстранять от работы на время, когда вот у них не было этой прививки.
Могут их по закону все-таки отстранять от
работы? Там две точки зрения, на самом-то деле, и на мой взгляд, конечно же, нет, но пока устоялась точка зрения, что да, потому что там, видите, там трехступенчатое вот это вот, как сказать, обоснование вот этого вопроса, и что первично там самое главное, на что ссылаться. То есть они ссылаются на приказ главного санитарного врача, а он, в свою очередь, отсылает к ряду нормативов, и вот их можно толковать по-разному.
Ну, это тот самый вопрос, когда одни говорят, вы нарушаете Конституцию, вы нарушаете наше право на труд, там, на отдых и так далее, а в ответ государство говорит, нет, стоп, это вы нарушаете Конституцию, потому что из-за того, что вы там не хотите вакцинироваться, распространяется эта самая инфекция, и в результате страдают все остальные. Как быть юристу в этих случаях? Вот ведь.
Ну, я вам скажу так, что вообще упоминание Конституции вызывает некую такую улыбку у практикующих адвокатов и юристов, потому что некая такая калька, когда человек неофит от юриспруденции,
приходит,
и он всегда
где-то
там
услышал
ссылку на Конституцию. И вот это, знаете, вот чем больше ты работаешь, профдеформируешься, естественно, тем меньше ты ссылаешься на Конституцию. Это я вам точно говорю. Я думаю, мои коллеги меня поддержат в этом вопросе.
Потому что люди невнимательно читают?
Потому что, вероятно, она у нас не так... Я не могу сказать, что не так применяется, но такое значение, что ли, ей не придается. Хотя на самом-то деле главный закон страны, да.
Ну. Приходится ли вам разбираться с делами, связанными с мошенничествами, и как вообще в этом году обстоят дела? Понятно, что в такие тяжелые, непростые ситуации, там в такое турбулентное время мошенники, они, в общем, выходят на передовую.
Конечно, то есть пандемия толкнула прям технический прогресс в этой сфере, да, 159-е мошенничество, она как была, так и осталась, но появилась разновидность вот этих вот составов. Я уж не говорю про этих пресловутые, условно, колл-центры, да, которые сейчас шутки везде появляются, что у нас из мест не столь отдаленных, но появились и иные мошенничества, связанные именно с электронным оборотом. Это мошенничество связано с покупкой, продажей каких-то товаров, да, условно берется сайт, который занимается размещением объявлений, и либо того, кто продает, пытаются условно развести вот на эти деньги, которые, чтобы он что-то отправил, либо, наоборот, продают фейки. То есть, так или иначе, все это связано сейчас именно с интернетом. И вот мошенничество вышло вот на такой именно электронный уровень.
А вы все-таки больше занимаетесь защитой людей, которые страдают от действий мошенников, либо это бывают и дела, когда там люди занимаются каким-то бизнесом, а их обвиняют в мошенничестве?
Я вам скажу так, что вот, исходя из моей практики и вообще в ситуации, которая сейчас есть у нас в стране и в правоприменении, очень тонкая грань между мошенничеством и бизнесом. И сколько раз сталкивались, когда, например, есть решение арбитражного суда, где-то просто банально спор двух юрлиц, двух хозяйствующих субъектов. А потом одно из них, ему что-то не нравится в этом решении, идут, пишут заявление в полицию. И начинается эта история.
Что там цена не та была,
конечно,
сговор.
Конечно. И вот где эта грань? Вот мы всегда говорим, что если есть спор, да, условный, когда они спорят о чем-то, идите в суд. Не надо подменять, пожалуйста, вот эти взаимоотношения бизнеса уголовным правом. Но почему-то у нас всегда органы правопорядка, там, полиция, комитет, они смотрят по-другому на эту ситуацию. И если здесь это нормально, в рамках спора двух юрлиц, то там это считается неким обманом. Понимаете? И часто возникает этот конфликт вот этих вот именно интересов и судебных актов, скажем так.
Иван, если не ошибаюсь, в этом году все-таки завершен был судебный процесс, который касался интеллектуального права.
Какой конкретно? У нас их много.
Ну, вот по патентным правам там история была.
Опять же, вот сейчас в производстве 24 дела.
Да вы что?
Да, конечно. Кстати, вот еще хотел бы обратить внимание,
вот
что
расскажите
сейчас,
нам подробнее,
сейчас люди такое? Начали больше обращать внимание на защиту своих интеллектуальных прав.
То есть это актуальная тема,
да,
сейчас?
Да, ну вот, например, не так давно я читал аналитику, был зарегистрирован 100-тысячный товарный знак в России, то есть... Регистрация, споры. Помните, как раньше, когда юрлиц было мало, споров было тоже мало. Потом, когда их стало огромное количество, появился споры, арбитражных дел стало просто навалом, да, условно говоря. Также и здесь, в этой ситуации. То есть, чем больше появляется этих товарных знаков, патентов, тем больше возникает споров, связанных с ними.
И побеждает все-таки тот, кто первый запатентовал название, или тот, кто раньше, ну, грубо говоря, там у Андрея, мы открыли с ним две радиостанции, радио ПУК,
Чуки, радио Дек.
Радио Ромашка, да. Он уже 5 лет вещает, а я открыла и запатентовала название радио Ромашка.
Все случаи здесь, они, скажем так, уникальны. И интерес здесь еще в чем? Такие дела. У нас же есть отдельный суд, суд по интеллектуальным правам, который в Москве находится, и который только специализируется вот на этих спорах. И я вам скажу так, что вот технологически, конечно, на мой взгляд, это самый технологичный суд в Российской Федерации, потому что они первые начали вводить вот видеозаседания, например. Я не говорю про ВКС, вот эту видеоконференц-связь, когда мы выходим в процесс, нам включают другой суд, да, и мы все находимся в суде, но общаемся с другим судом в другом регионе. То есть здесь же, например, мы прямо из офиса ведем эти процессы. То есть они еще, когда только пандемия началась, они ввели вот эти видеозаседания, очень удобно. То есть ты там как-то проходишь аутентификацию, подтверждаешь свою личность, полномочия, и сидишь, условно говоря, дома и смотришь. И ваш доверитель, клиент, также может выйти и посмотреть на этот процесс. Понимаете, в чем плюс? У нас, например, недавно был спор в Новосибирске, и там было, я сейчас, чтобы не обмануть, ну, порядка 9-10 заседаний. И никто из наших адвокатов туда не съездил физически. Мы все их провели, находясь в офисе. Вот.
То есть цифровизация, она вошла плотно и в вашу сферу?
Только если мы берем какие-то гражданские споры. Что касается уголовного права, вот я честно вам скажу, я в том году еще слышал слово «факс». То есть оно до сих пор нет.
Да? Да, оно присутствует. Кто-то еще принимает.
Совершенно верно, да. То есть это все имеет место быть. Да, да, вот совершенно верно. Есть факс. И там всегда вот эти сложности, они есть. Но до сих пор не решен вопрос с видеозаписью заседания. Вот я, например, всегда говорил. Есть всегда спор, который возникает в уголовном деле, в любом. Это правильное заполнение протокола допроса. Ну, он же пишет либо от руки, если человек находится в СИЗО, его заполняет следователь, либо, соответственно, на компьютере он набивается. Вот это, вот эти... И всегда возникает вопрос, а так ли это было записано? А с той ли интонацией говорил допрашиваемый? Потому что ведь дьявол-то кроется всегда в деталях. Вот кто-то скажет, я там, ты там продавал условно, что вам сказать-то, ворованные машины. Это будет записано так. А если он скажет с интонацией, да ты там продавал эти ворованные машины, понимаете, смысл меняется, на бумаге это по-другому. И введение вот этой видеозаписи, видеофиксации всех процессуальных действий, я думаю, позволило бы снять эти вопросы. И было бы всем удобно, как адвокатам, так, собственно, и сотрудникам, которые эти действия проводят.
Но правильно ли мы понимаем, что все-таки этот, если мы там подводим итоги этого года, этот год... В принципе, кроме того, что вот были внесены какие-то проблемы в вашу такую, скажем так, обыденную жизнь в работу, в посещении СИЗО и судов, в принципе, жизнь была обычная со всеми ее минусами, со всеми ее делами в плане юридическом, либо были какие-то все-таки, ну скажем так, больше дел было вот такого порядка у вас.
Скажу вам так, что мы тоже ведем свою статистику, вот. И вот не так давно мы, то есть, с коллегами подбивали, какой процент у нас дел уголовных, какой процент условно-гражданских, да, и вот, как ни странно, пропорция у нас, она изменилась, если раньше было больше уголовных дел, то сейчас, конечно же, вот растет именно дела, которые гражданские, причем это дела, которые связаны чаще с обслуживанием юридическим, когда, то есть, условно, нам какую-то сумму платят ежемесячно, мы ведем ваши вопросы. Но мы работаем вообще по часовой у нас оплата. Мы ее ввели 2 года назад с моим партнером Романом Ахметовым, и мы придерживаемся ее, потому что это очень удобно для клиентов. Мы делаем отчет, расписываем, что мы сделали конкретно, и потом, соответственно, выставляем счет. И вот таких клиентов стало больше, скажу вам. Именно те, кто на юрообслуживание соглашается. Сейчас просто все умеют оценивать риски потенциальные, проще иметь, скажем так, вот своих юристов, адвокатов.
Ну, то есть люди понимают, руководители бизнеса, например, вообще просто люди, они понимают, что то, что даже то, что ты соблюдаешь все законы и стараешься очень честно работать, и у тебя там бухгалтер какой-то очень образованный, в любом случае ты должен быть всегда защищен и в любой момент может откуда-то прилететь.
А я вам скажу так, что, например, уголовно-правовые риски никто не оценивает. То есть все думают, да, вот тут мы где-то договоры не исполнили, ну, пускай идет в суд, обращается. А я всегда говорил, что это первая такая, да, вот один взгляд на проблему. А второй есть такой, что зачем нам идти в суд, потому что, вероятно, мы там выиграем, получим решение суда, итогом будет красивая бумажка, исполнительный лист, которую повесим мы на стену, да, и денег мы не увидим никогда. Есть второй вариант. Написать заявление в полицию, чтобы она провела проверку по данному факту. И если подтвердится, что это было умышленно неисполнение договора, то, соответственно, оппонент получит уголовное дело. А если нет, ну, грубо говоря, все равно нервы потреплю немножко, он, может быть, и сам пойдет на это мировое. И поэтому оценивать вот эти уголовно-правовые риски всегда надо. И вот я обратил внимание, что бизнес начал больше на это смотреть и больше оценивать именно с точки зрения потенциальной угрозы вот здесь.
А насколько растет смелость тех людей, которые к вам обращаются, потому что, ну, например, там встречается человек с проблемой, связанной с работой, с трудоустройством, а над ним посмеиваются, говорят, ну, куда ты пошел? Ну, у них такие юристы, в общем, и все твое обращение будет, ну, просто посмеются. Ты знаешь, какие там юристы в этой компании, не знаю, там взять какую-нибудь крупную компанию?
Ну, я вам скажу так, что я об этом не задумывался, но сейчас, пока слушал ваш вопрос, я так оценил. Скорее да, чем нет. Скорее да, смелость, она растет. Но тут видите, с чем связано? Связано с неким вообще вот...
То есть из-за того, что бывают прецеденты все-таки?
Да, интернет, конечно, правосознание. То есть количество дел, вот когда люди просто обращаются за защитой своих прав, оно возросло. А, соответственно, раз они видят, что есть какие-то прецеденты, они думают, что, вероятно, у меня тоже это может получиться. И если раньше, вот я всегда приводил пример, что такое вообще здоровое общество? Это когда раньше мы шли за решением вопроса к бандитам, а сейчас идем к юристам, соответственно, понимаете? Вот это и есть правосознание, которое растет.
Вот по поводу правосознания, люди понимают, что сегодня они могут там на кого-то пожаловаться и иск кому-то против кого-то подать, а завтра на них могут подать. Вот это...
Я бы сказал, что
или
все-таки...
Или про себя это пронесет.
Да, да, совершенно верно, вот именно такое.
Все-таки есть. Русские, конечно, это пронесет.
Конечно, да? Конечно, вот именно на ось. И очень часто, когда вот люди обращаются, когда уже все плохо, либо когда они уже прошли все инстанции. И здесь, конечно, да, иногда вот просто бывает профессионально обидно, когда ты вот видишь, что там вот можно было это сделать, и человек сам себя условно, да, защищал, сам ходил в суд, не придавая значения своим словам, и на выходе получил вот это негативное решение суда для него. Такое, да, есть.
Это, наверное, можно сравнить с медициной, когда человек начинает заниматься самолечением,
конечно, да.
А потом уже доходит до такого, ну я же пил аспирин-то. Как так? Я же бегал.
Как так получилось-то?
Ну я уже 2 дня не пью. Там, грубо говоря, что же, неужели я не вылечусь?
Ну, здесь и обратная сторона медали есть. Вот интернет хотел вот обратить внимание, что люди, да, видят прецеденты и обращаются к юристам. Но есть и такая ситуация, когда они вот слишком много читают, приходят уже условно подкованные, и начинается некий такой спор. Вот с такими тяжело, потому что он же свою точку зрения сформировал, возможно, неправильно. У него же картинка мира вот эта вот, и сложно работать. Вот это тоже есть такое.
Ну да, мы встречаем такую историю, когда говорят, да юристам, да они меня плохо защищали, мы не выиграли, потому что там адвокат был слабый и так далее. Не повернул закон так, как нужно мне.
Я вам сейчас объясню, я всегда на такой вопрос отвечаю следующее. Мне когда говорят, вот я вот с адвокатом получил
я
там...
Я тебе деньги заплатил.
6 лет, ага. А без адвоката получил там 7. Зачем он нужен? А я задаю встречный вопрос. А сколько стоит год вашей жизни? Как это оценить, понимаете? Это можно ли это вообще оценить?
Нет.
И вот как раз в этом и есть. У нас же, понимаете, в России статистика оправдательных приговоров 0,4. Соответственно, когда мне рассказывают, что кто-то пришел к адвокату, а он сказал, что сейчас мы пойдем там и добьемся оправдательного, ну, вероятно, кто-то кого-то немножко вводит в заблуждение, потому что я всегда привожу цифры, и люди должны понимать, на что они идут. И поэтому у нас победа – это, соответственно, либо возврат дела на стадию следствия, и там оно в итоге может и дальше никуда не пойти, либо, соответственно, если мы говорим о каких-то тяжких, особо тяжких составах, это условное осуждение, когда человек фактически не понес наказание, да? Вот это вот.
Но вы честно на берегу договариваетесь со своим клиентом, что, ну, ты пойми, что там полностью мы тебя, ну, не оправдаем.
А я в силу закона и адвокатской этики не могу можете, ничего да? гарантировать. Гарантировать не могу. Мы не
То
можем.
То есть это только в кино нам показывают, не волнуйся, старик. Я тебя вытащу.
Ой, да, да только в кино. И юристы, например, могут давать такие гарантии, а адвокаты нет, все-таки мы скованы адвокатской этикой в этой ситуации. И всегда я как объясняю, вот у меня задача вам некий вектор дать, вот налево, направо, либо прямо, а решение будете вы принимать. А я просто буду объяснять негативные и позитивные стороны этой ситуации. Все, потому что я не могу за вас решить. Это некорректно, неэтично.
Приходится ли вам проводить такой юрликбез, что ли? И как часто приходится проводить?
А что вы имеете в виду? В
ну,
обычной
когда
жизни?
Когда человек, ну, вот какое-то дело, человек вам обращается и говорит, вот есть такой-то закон, есть... И потом говорит, да я все уже знаю, в общем-то, вы мне не нужны.
Да, да, такое встречается. Именно поэтому, наверное, вот мы не очень любим браться за составление одного искового заявления, потому что 90% работы ты уже провел, составив этот иск, изучил материалы, потом, соответственно, уже там остается только сливки снимать, да, в этой ситуации. Поэтому такие ситуации, да, они бывают. Но опять же, если человек пришел на консультацию, я ему расскажу все от и до, если это в рамках моей компетенции. Какие-то просто дела я не беру, я в них не разбираюсь, я сразу же говорю, это не мой профиль. Но если это мой профиль, ну, у меня как-то, знаете, даже не то, что этика, а чувство совести не позволит до конца не объяснить ситуацию. То есть, либо тогда уже вообще не берись и не консультируй.
А какой у вас профиль, чтобы мы вас потерзали во второй части
уголовное,
нашего эфира?
Уголовное право, да, и все, что связано с экономикой.
Спасибо, друзья. Иван Хозяйкин у нас в гостях. Мы прервемся на новости, затем вернемся. Часов 33 минуты в Перми крае продолжается программа «Дневной разворот». Сегодня у нас в гостях адвокат, партнер адвокатского бюро Ахметов Хозяйкин и партнер Иван Хозяйкин. Иван, еще раз добрый день.
Добрый.
Вот смотрите, сегодня такая новость была о неком топе. Ну, понятно, на региональном уровне все называют одним таким из каких-то ярких событий. Ну, ярких, наверное, неправильное слово. Это выборы всевозможного уровня, да. А вот топ-3 касаемо регионов и касаемо Перми, это благоустройство, дороги назвали и стрельба в Пермском университете. Вот, ваше имя упоминалось в последнее время в связи вот с той ситуацией, по-моему, нелепой, которая была была вокруг преподавателя Олега Сыромятникова, и человек, который продолжал читать лекции. И вот просто хотелось бы ваше мнение услышать на тему, как вообще это могло возникнуть, что этот человек что-то нарушил, что-то сделал не так, с юридической точки зрения. Когда не стал выводить детей, а продолжил читать лекцию.
Ну, я сразу же скажу, что я по этому делу не работал. Я могу только дать вот...
Комментарий.
Берем абстрактного преподавателя, эту ситуацию. Ну, у нас же, видите, существует ряд статей в Уголовном кодексе, в том числе статья там 238, это оказание услуг, которые не отвечают правилам безопасности, требованиям, допустим, как с хромой лошадью, по этой статье там их как раз всех привлекали к ответственности, может быть, здесь как раз ее пытались уменять. Но, насколько я знаю, что как раз нарушений-то никаких в его действиях не было найдено, в том числе и со стороны проверки, которая была проведена органами правоохранительными, и также и администрацией университета, сколько я знаю, тоже была проверка проведена, я новость читал, никаких там нарушений не было.
Да у них и методики нет, как, по сути, как должен вести себя учитель там в такой ситуации.
Там еще халатность, я помню, тоже вопрос халатности же рассматривался. Ну, как ее здесь применить к нему? Я, например, не знаю.
Нет, ну, ощущение такое, что просто искали виноватых каких-то.
Здесь сложно судить, но я думаю, что вопрос был бы снят, если бы действительно, вот правильно вы сказали, была некая такая вот инструкция, поведения.
Да, которую он нарушил, все.
В чрезвычайной ситуации, тогда без проблем вопросов не
было. Но мы вернемся все-таки к нашим делам уже такого больше юридического толка. Что за эфиром вспомнили ряд сериалов и фильмов, посвященных, у нас вообще это любят, и в России тоже любят снимать, посвященные разным судебным делам, и в том числе адвокатам и судьям. И если мы говорим про опыт там американский, то там очень часто большинство дел заканчивается не приговором, а заканчивается, не дойдя до приговора, когда стороны находят какую-то общую точку соприкосновения. Почему, на ваш взгляд, в России это так не так широко распространено, хотя у нас есть мировой судья, все-таки все равно он есть.
Да, действительно, насколько я знаю, но это как бы информация открыта, в Америке большинство дел заканчивается сделкой с правосудием, да, условно. Причем она там такая, что там прописываются все нюансы, на что он соглашается, с каким обвинением он согласен, вплоть до срока, который ему может грозить. У нас в России этого нет. У нас есть, конечно, аналог, вот это вот соглашение со следствием, да, которое заключают. Угу. Досудебное соглашение о сотрудничестве, его так называют. Но там же никаких гарантий нет. То есть, допустим, вот обвиняемый пишет ходатайство на имя прокурора либо следователя, где излагает факты, которые он хочет рассказать по какому-то делу, о которых ему известно. После этого, соответственно, прокурор может согласиться с этим, подписать с ним вот это вот соглашение. И если он выполняет условия, ну, например, там, сдать там Иванова, да, который занимается там незаконным там сбытом каких-то наркотических средств, то его дело будет рассмотрено в особом порядке, то есть без участия свидетелей, без иных лиц, то есть там будет защитник государственного интереса, судья, секретарь и он сам, все. И ему это не гарантирует, что у него будет какое-то там маленькое наказание. Там, согласно закону, максимум это может быть половина, да, от максимального наказания. Но если есть по делу отягчающие, они часто бывают отягчающие какие-то обстоятельства, то это правило может и не применяться. И плюс это же опять очень субъективный критерий, вот эта вот оценка выполнения вот этого соглашения. Плюс ко всему, какие-то должны быть активные действия. Ты должен рассказать о каких-то событиях, которые тебе известны. Это становится впоследствии оперативной информацией может стать, да, которая может быть в разработке потом в отношении тебя же. И вот эта неопределенность порождает, я думаю, то, что у нас этот институт и не прижился. И плюс ко всему менталитет немножко, я думаю, у нас другой. У нас, как вот сегодня мы уже обращали внимание, в суды-то люди пошли не так давно. Они немножко по-другому проблемы свои решали. А уж чтобы как-то вот эту вот договорную ситуацию экстраполировать на уголовное право, ну, здесь, видите, все-таки у нас что такое уголовное дело? Это всегда некая рассматривается моральная сторона вопроса, там, общественная опасность, да, внутреннее там, состояние лица, которое совершает это преступление. И только уже потом нечто материальное, это, да, я говорю именно не о законе, а о общей картине отношения к этим делам. И поэтому говорить, что мы будем подписывать с кем-то там соглашение, по которому он будет все признавать, а мы ему в ответ дадим там условно там 7 лет, а еще будем с ним торговаться по этому поводу, когда, знаете, вот представьте картинку, там обвиняемый говорит, хочу там 3, прокурор говорит там 7, и они сойдутся на серединке, да, там 4-5. или там 5 лет.
Или на сумме. Или на сумме, например.
Штраф, например. Штрафа, да, мы же ведем речь о штрафе, а не о каких-то там коррупционных моментах. Возникает всегда у меня вопрос в этой ситуации, как быть с потерпевшим? Вот он не хочет этого, он не хочет, чтобы лицо, которое причинило ему некие вот эти страдания, да, либо там похитило у него имущество, чтобы ему дали маленький срок. Он не согласен с этим. Как здесь быть? Выкидывать из этого вот всей теоремы, да, нельзя же. И поэтому эти вопросы, они до сих пор неразрешимы. А у нас же есть еще огромное количество дел, где потерпевшего нет. Где, условно, потерпевшим выступает Российская Федерация. Кто там будет?
А это какие случаи? Когда потерпевший, например, отказывается? Или когда он погиб?
Нет, например, какие-нибудь составы общие, например, то же самое, не знаю, там незаконный сбыт наркотических средств. Кто там потерпевшим выступает? Его же там нет, по сути, но преступление есть.
Поскольку, Иван, вот мне уже который раз прозвучало слово «наркотические вещества», расскажите об этом деле тогда, вот с корабля на бал, когда слово прозвучало.
Я не могу каких-то подробностей, да, раскрывать,
но сейчас
я приехал...
Не, ну, вы обмолвились, что особенность в том, что в зале присутствуют присяжные заседатели, верно,
да,
и то, что это
связано
нарколаборатория,
с... да. Нет, это, я скажу так, это связано со сбытом наркотических средств в особо крупном размере.
Угу.
Вот так, да, вот так могу сказать. Вот, и это категория дел подпадает под рассмотрение коллегии суда присяжных. Это, на мой взгляд, вот, вообще выступление перед коллегией присяжных, это некая такая вот вершина вот именно адвокатуры уголовной, потому что, ну, это, как говорится, это, они же судьи факта. И здесь, на самом-то деле, вот это вот равноправие, условное равноправие сторон, оно полностью выполняется. То есть,
когда... Но у нас ведь очень жестко закон, и вообще законодатели относятся к проблеме распространения наркотиков. И, как правило, это такие дела-то для обвиняемого проигрышные.
Я вам скажу, что да, там такие
там
сейчас
очень
санкции. Вот я всегда это называл некой такой, знаете, охотой на ведьм. Ну вот часто же бывает, когда человека задерживают с чем-то, да, незаконно, а это оказывается крупный размер, вот, и ломать ему жизнь, я скажу просто, может быть, непопулярную точку зрения, я бы не стал, вот, там, давать ему 7-10 лет, а вот по составу, который сейчас у меня идет, там, от 15 до пожизненного, представляете, а там есть фигуранты, которым, ну, еще довольно-таки таком молодого возраста, да, и которые первый раз привлекаются, ну,
вот. Я была нечаянно, вот шла с эфирой, и меня попросили быть
понятой.
Там юная девочка, и она у меня, наверное, всю жизнь будет стоять перед глазами, молодая девчонка, там ей 18 лет, студентка первого курса.
А закон-то для всех один.
И вот мальчик ее там попросил вместе, давай подработать. Вот они буквально первый раз вышли, ну, по крайней мере, как она говорила. И я-то смотрю на нее и понимаю, что все, 10 лет твои. И это, конечно, страшно, это жутко. И та же самая история, недавно рассказанная там в отношении одной певицы Евгением Гришковцом, который нечаянно стал участником в судьбе одной девушки, и никакие знакомства, никакие адвокаты, никто не смог помочь, и все говорили...
Никакие связи,
да, и все
абсолютно.
Говорили, если бы она кого-то убила...
Было бы легче.
Было бы легче. А вот эта ситуация нет. При том, что тоже там она взяла вину на себя за парня, а потом уже стала отказываться, но уже все. Машина
сказать,
запущена.
Здесь ведь еще можно по-другому на эту ситуацию смотреть. Угу. На самом деле, вот ведь уровень вот этих вот преступлений, их количество, их стало очень много. Это тоже плохо, понимаете? Потому что,
да,
вот, опять
конечно.
Же, про пандемию хотел сказать, что вот эта пандемия породила просто там, не знаю, волнообразный рост дел, связанных с теми же самыми пресловутыми закладками.
Угу.
Закладки. Ведь у нас же сейчас какая ситуация возникает? Сейчас вот именно, на мой взгляд, уровень наркомании среди подростков, он гораздо выше стал, чем был до этого. Ну, представьте раньше, например, там, купить там условный какой-нибудь героин. Там надо ехать какой-то в темный переулок, с кем-то там договариваться, искать вот этих сбытчиков, да, контактировать с ними. Для вас это некий негатив, ну, стресс в любом случае. И какой-нибудь подросток не поедет этого делать. Сейчас же он зашел в интернет, зашел на определенную там marketplace площадку, не буду называть, нажал две кнопки, ему прилетели координаты, он пошел, нашел эту закладку. То есть это стало такое, знаете, условно вот... как вам сказать, это Uber для вот этих вот потребителей, когда контакт твой с непосредственно вот этими лицами, которые занимаются сбытом, он минимизирован, вообще нет. И это очень просто сделать тем же самым подросткам, которые в интернете сейчас проводят много времени. Вот это, конечно, проблема.
И отследить это невозможно.
Практически невозможно.
Каждому подростку на телефон слежку не поставить.
Поэтому, может быть, и есть смысл вот в этих вот, да, санкциях, которые есть, вот такие вот у нас страшные сроки за все за это. Но каждому делу надо подходить индивидуально.
А как у нас работает, на ваш взгляд, та самая пресловутая презумпция невиновности?
Как вам сказать? Она декларируется всегда, что она есть у нас, да? Но...
Фильмы про это снимают, да? Но... Ну, не надо на нее рассчитывать, даже много рассчитывать и
скажу
идеализировать.
Так, сами люди этого не понимают, даже тех, кого привлекают, или да, вот когда они еще свидетели, что они действительно невиновны ни в чем. У нас же человек невиновен до приговора суда, который причем вступил в законную силу вот, в этой ситуации. А как-то все этот момент забывают.
Ну, а вот это раннее, скажем так, оглашение вины, когда человека просто там поймали, его еще, ему даже не предъявлено обвинение, а уже там в СМИ опубликовано.
Конечно,
это,
да.
Вот как часто удается потом людям, ну, и, или они просто бросают это дело и понимают, что лучше вообще про это не напоминать, ну, скажем так, защитить свою репутацию.
Вы имеете в виду, когда уже без вины виноваты, да,
да, да,
тебя
да,
назвали?
Да, да.
Я поэтому, видите, вот очень даже сейчас вот так корректно,
да,
не
да,
называя
конечно.
Ни какие-то там, не
конечно.
Знаю, персонали, говорю о делах своих. А на самом деле эта проблема есть, потому что общественное мнение, с учетом роста интернета, оно стало влиять, мне кажется, оказывать колоссальную роль на вот эти вот дела, да, потому что если нет какого-то резонанса, то какое-то дело, я думаю, можно, может быть, и не было бы вообще. Да, вот какой-нибудь там вот у нас были же такие прецеденты, когда в интернете начали писать, и дело возникло. Как с этим бороться? Ну, у нас же есть методики, там, да, вот это вот удаление с поисковых систем вашего имени. Но, на мой взгляд, они не работают. Помните, был какой-то случай, где, насколько я помню, фотографию неудачную Бейонсе или какой-то еще там звезды разместили, она там обратилась в суд, это вроде как все удалено, но это породило потом еще больше распространение этих фотографий в различных мемах, карикатурах. Поэтому я думаю, что самый простой вариант здесь либо как-то какую-то контрпозицию занимать, если есть такие ресурсы, возможность выступить где-то в СМИ и смелость на это, если вы чувствуете свою правоту, либо не обращать на это внимания.
А вот, кстати, обращаются ли к вам с делами, связанными как раз с интернетом, с интернет-мошенничеством или, может быть, с защитой чести, достоинства, либо с тем, что человек сфотографировал, ты попал в его кадры, не давая согласия?
Да, вот такие дела у нас как раз были. С фотографиями, защита чести и достоинства. А что касается мошенничества вот теми же самыми колл-центрами, да, когда от банков звонят, люди приходили, я сразу же говорил «нет». Ну вот вы можете, конечно, деньги там отдать, поработать с кем-то, может быть, не со мной, не с моим бюро.
Нет, в смысле, что вам не вернут деньги?
Что бесперспективно. Бесперспективно. Я видел на практике, где-то читал, не могу сказать, где сделать ссылку. Одно только такое дело, когда кого-то там бывшего полковника МВД в Москве вот таким образом обманули на 10 миллионов, и их почему-то нашли. Вот нашли тех, кто сделал этот звонок. Вот. Других случаев я не видел.
Там, наверное, включились какие-то другие силы.
Не могу знать.
Какие-то другие
повторюсь,
силы.
Что потом мне не сказали, что я как-то здесь, может быть, какую-то напраслину навожу, либо недостоверные сведения распространяю. Это я где-то слышал, не помню где уже, да.
Ну, а если все-таки есть вариант выиграть это дело, то какие это дела бывают?
Экономика, вы имеете в виду?
Да, экономика и... цифровизация.
С какой стороны вы имеете в виду? Со стороны потерпевшего?
Конечно. Кто к вам обращается?
К нам, ну, я сказал бы так, что легче всегда работать не с потерпевшими.
Ну, хорошо, вот я сфотографировала Андрея на, там, не знаю, на корпоративе нашем, на вечеринке.
А я в суд на тебя.
Нет? Вы меня защитите?
Да, безусловно. Только здесь будет не защита, а представление интересов. В чем разница? Это же будет не уголовное дело. Представление интересов.
Друзья, к сожалению, поджимает нас время, нужно заканчивать. Ну что, с Новым годом вас.
Да,
с наступающими, с наступившим. Есть ли у вас какие-то пожелания нашим слушателям, там, я не знаю, в части юридического образования, грамотности, и в каких случаях они могут к вам обратиться за помощью?
Про случаи обращения я говорить не буду, потому что сочтут за рекламу, но порекомендую всем не бояться отстаивать свои права и заниматься самообразованием, так вам скажу.
Прекрасно. Спасибо огромное.
Спасибо.
У нас в гостях был адвокат, партнер адвокатского бюро «Ахметов», Хозяйкин и партнер Иван Хозяйкин. Спасибо большое.